Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. Напомню, что в гостях у нас диакон Дмитрий Котов, руководитель детской школы «Мозаики» при коррекционной школе в городе Лобня. И сегодня наш светлый вечер посвящен разговору об этом уникальном способе развития творческого начала в каждом, абсолютно в каждом ребенке, что отец Дмитрий практикует уже 52-й год. Это какой-то невероятный просто у вас опыт и бэкграунд, конечно же. Отец Дмитрий, правильно ли я понимаю, что дети к вам приходят не то, что там какие-то особо талантливые, прошедшие через отборочные туры и так далее, а просто те, кто приходят, те, кто хотят заниматься. И вы, получается, в каждом из них раскрываете художника? Или все-таки какие-то конкурсы, отборы или что-то такое у вас есть?
Никаких конкурсов отбора у нас нет. Я убежден, что каждый ребенок талантливый и гениален даже, понимаете? Например, скажите, вы, наверное, знакомы с этой темой, что у каждого человека талантов так много, а он их использует там 3-4-5% в лучшем случае. Ну, люди очень талантливы, может быть, чуть больше. Ну, а где остальные, простите меня, где остальные эти дары Божьи? И вот мне, конечно, повезло, у меня хороший педагог был, ну, и Господь дал такой, что вот нашли этот ключик открывать эти таланты. Даже у людей, у детей с какими-то, ну, коррекционной школой, это же необычные дети все-таки, понимаете, да, ну, там у них облегченная программа там, и так далее. Мне говорили учителя, что они, выдерживают обычно 8, там, 10, 12 минут внимания, больше и тяжело.
У вас они по полтора часа рисуют?
Полтора, да и больше, почти, даже больше. Потому что вот надо найти, если ты превращаешь занятие в игру, понимаете, получается результат. Больше того, открываются те генетические способности, те остальные проценты начинают себя проявлять. Потому что не всегда же они были детьми коррекционными, не всегда они были, у них в предках, знаете, какой генетический запас у них мощный. И вот то одно выплескивается, то другое. Каждый ребенок гениален, этот самый. Суворов говорил, чудо богатыри, а я говорю, чудо дети. Причем это не слова, это действительно. Я, знаете, каждый ребенок, с которым я общаюсь, это он мне дарит такую, открывает мне целые миры свои, свой мир открывает. Это для меня, как букет цветов. Это, знаете, такая радость, он мне открывает. Еще даже один интересный человек сказал, еще неизвестно, кто больше дает, отец Дмитрий детям или дети отцу Дмитрию. Ну, вот так.
Удивительно. Все, что вы рассказываете, действительно удивительно. И то, что детки, которые к вам приходят, это действительно школьники не обычной средней школы, а коррекционной школы. То есть у них есть особенности развития. И вы из этих детей, получается, вытаскиваете то, о чем, может быть, не догадываются ни они, ни их родители. Вот те самые таланты. Благодаря навыкам концентрации внимания, благодаря классической музыке, благодаря молитве, конечно. Вот те вещи, которые вы практикуете, вот как это все происходит. Ну, при этом они у вас пишут еще и тексты. Да. Книга, которая лежит сейчас перед вами, «История с ладошку», в ней некоторые тексты настолько изумительные, что их запоминаешь. Даже помню про один из этих текстов, вы рассказывали, профессор Осипов в своих лекциях любит его цитировать, про сову. А могли бы вы прочесть эту историю? Просто конечно, чтобы наши слушатели тоже ее прожили вместе с нами. Она прекрасная, очень глубокая. Конечно. И, кстати, сколько лет автору
Даниил
было?
Даниил 5 лет.
Пять лет.
Пять лет. Ну, вот так.
Ага, так.
Я еще раз говорю, что у нас даже четырехлетки пишут и трехлетки пишут. Главное, сказать, сделать им такие условия, чтобы он, сказать, за ним записывать надо. И ничего своего не добавлять, ценить, сказать, детское мышление. И, сказать, конечно, нужно к этому и вкус иметь. И надо, чтобы ребенок был увлечен этой темой настолько, чтобы он что-то выплеснул, то, что в его сердце родилось. Ну так. Ну, да, читаем рассказ.
Про сову.
Росло дерево с волшебным дуплом. Там было чудо в дупле. Муравьи. Летела сова в то дупло, и одних муравьев съела, а других распугала. И стала сова жить в том дупле. И вдруг она услышала. Стучит кто-то. Выглянула из дупла. Никого нет. Все равно кто-то стучит. Затянула за березку. Никого нет. А это стучало ее сердце, потому что сова была злая, а сердце у нее было доброе. Она стучала и говорила: «Отпусти, муравьев! Отпусти, муравьев!» Вот такой потрясающий рассказ. Алексей Ильич Осипов говорит о том, это, что это невероятно. Ребенок как почувствовал, что у нас как бы две жизни. Одна внутренняя и другая внешняя. И часто поэтому наши представления об окружающих, они часто извращенные. Мы смотрим, так сказать, мы не знаем внутреннюю жизнь человека. Вот недавно я рассказ такой слышал, ну, неважно, просто интересный рассказ, что одного педагога не любили, не очень недолюбливали, а он там, так сказать, что в духовной школе даже преподавал. И, ну, и они, так сказать, студенты так не знали даже, как к нему относиться. Идут, однажды идут, они видят такую картину. Стоят нищие перед монастырем. В Сергиевой Лавре, знаете, как, если вы там были, там часто вот, много, целый караван людей, так сказать, нуждающихся стоит. Вот, и подходит этот человек, и, значит, видно, у него ничего нет, и дух начинает разговаривать с этим нищим. Потом, значит, довольно долго говорил, а студенты так со стороны наблюдают. Потом они обнялись, поцеловали друг друга, понимаете? И они были потрясены этой картиной. И когда начался урок, начали, спросили, что, о чем он говорил там. Вот, о чем это? Мы видели вас первый раз в таком проявлении. Они удивлены, они хотели, сказать, это духовная школа, они хотели понять. И, ну, как он, пришлось объяснять. Он говорит: понимаете, я пришел, обычно у меня мелочи есть, вот ничего нет. А там же стоят эти самые, сказать, ну, я вот самый первый, кто попался, вот этот нищий, да. Это я, ну, чем я могу ему чем дать? Ну, только спросить о здоровье, спросить, что там случилось, какие его проблемы там, и так далее. Одним словом, по-человечески с ним поговорил, это было лучше, чем дать ему деньги. Оказался, ну, просто настоящий человек, и они друг друга поняли, как брат брата, понимаете? И, так сказать, отношение у студентов изменилось к этому педагогу вообще в корне. Это о чем говорит? Это говорит о том, что наши человеческие представления, мы же говорим со своей колокольни и смотрим на человека, и наши представления человеческие о любом человеке, они ошибочные. Ошибочные. Я хочу продолжить это, понимаете? Больше того, какой-то поступок человека часто необъясним для нас. А почему? Как сказал мне один духовный человек, он сказал: вы знаете, вы никогда не поймете друг друга, вы разного колена. Вы помните, даже апостолы, у них было единоверие, но было разномыслие. То есть об одной, вы можете говорить на одну тему, но, сказать, этот коллега понимает это так, вопрос, а вы понимаете совсем иначе, и вы никогда друг друга не поймете, потому что разное видение. Ну, вот и все. Понимаете? Не значит, что одно плохо, а другое хорошо. Ничего подобного. Это просто разные видения. И вот поэтому не осуждаю никого. Как прекрасно, когда человек знает, вот, сказать, что бы ни случилось внешне, вот, пожалуйста, сова была злая, сердце у нее было доброе. И я думаю, что каждый человек в своей жизни может подобные примеры привести, когда человек вдруг открывался или с доброй стороны, или, так сказать, с обратной, с противоположной стороны, с худой. Например, может человек, знаете, всю жизнь человека знать, и какое-то одно гнилое слово, и, так сказать, и все, и человека изменило отношение, все, полностью отношения человека изменились. Или, например, вот как поступок с этим педагогом, понимаете? Один поступок, что-то нечаянно усмотренный, и изменил отношение всей аудитории.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, что в гостях у нас сегодня диакон Дмитрий Котов, руководитель детской школы «Мозаики» при коррекционной школе в городе Лобни. Это Московская область, в общем, совсем недалеко от мегаполиса. И при этом та жизнь, о которой вы рассказываете, отец Дмитрий, она какая-то совершенно другая, выбивающаяся даже из ритма, наверное, большинства современных городов. Дети, слушающие классическую музыку, концентрирующиеся на сложных задачах, пишущие прекрасные тексты и создающие великолепные мозаики. Знаю, что недавно у вас еще и такое чудо было. У вас же как-то совершенно неожиданно появилось еще и особое помещение. Вы рассказывали, как своими руками вам кто-то передал то ли сарай, то ли какое-то заброшенное здание рядом, недалеко от вашей школы, и вы своими руками его привели в порядок, и сейчас это пространство тоже для фактически вашей творческой мастерской.
Вы знаете, уточняю. Дело в том, что я же 16 лет преподаю в коррекционной школе. И начинали мы, так сказать, мозаики делали для входа в школу. Вот, я там по краям большие мозаики висят, две подружки делали, летящие лебеди, вот, а в центре чаша с птицами и с виноградом. Одним словом, здание построено в 1940 году, перед войной, представляете? И вот вход в школу, она такая кирпичная, красный кирпич, и мозаика так вписалась в эту, так сказать, и вот мы это все делали. А потом интерьер стали украшать. И директор вызывает меня, Владимир Иванович, и говорит: «Отец Дмитрий, вы, мол, нам помогаете, вот украсили школу, сейчас в интерьере делаем, но вы же ходите из класса в класс, камешки, так сказать, падают, так сказать, мы мешаем вам, и вы мешаете нам». Вот, говорит, помещение есть, вот так это было, которое, она заволена, правда, мусором. Но я знаю, у вас, вы, так сказать, инициативный народ, если вы облагородите ее, оно ваше. Помещение гаража было, заброшенного, и там было 25 тонн мусора, которые я вывез, 25-тонник. Учитель труда, пожилой человек, который войну прошел, знаете, ну, так сказать, человек, который собирал все это, понимаете. Он сам еще вывез из этого помещения две газели себе на дачу. А все остальное мы спалили, и еще 25-тонник вывез. Представляете, какое помещение? Не было ни потолка, не было ни пола, ни одного окна не было. Был въезд в гараж в этот, который был закрыт ржавым этим самым. И мы за 3 месяца залито, мы сделали его с родителями, ни копейки, ни директора, то есть не было у него денег, вот, ни государство не дало, ничего, это было...
Это этим летом было?
Нет, это было... Нет, сейчас я скажу, вы меня... Этим летом у нас другое чудо совершилось. И мы... Это было в 2008 году.
Ага, ну то есть довольно давно.
Году, ага. Понимаете? И мы сделали, так сказать, мастерскую, мы сами ее сделали. Все обшили, все это, так сказать, 4 огромных окна, вот, и, так сказать, все мы, так сказать, отопление, конечно, от школы мы взяли, естественно, оно там и стояло, между ног не работало, теперь работает. И пристроечку мы сделали, чтобы не с улицы заходить, а чтобы, ну, так сказать, с улицы, ну, чтобы не выхолаживалось помещение. Это вот первое. А второе, это то, что вы сейчас сказали. Мы выросли уже из штанишек, и у нас очень много работ, негде помещаться. Вот. И второй подарок нам сделал Владимир Иванович, говорит...
Это директор школы.
Облагородить, вот перед вами там это, так сказать, трава это, так сказать, выше человеческого роста, бульяны эти и так далее. Ну, запустили, так сказать, помойка на помойке. Представляете? Потому что 1940 года, представляете, что там было? И мы это все облагородили за полтора месяца. Мы сделали музей под небом. Вот недавно было открытие. Вот это да. И получилось, мы и школу создали, еще музей под небом. Теперь стоят эти мозаики, и музей под небом, который будет существовать и зимой, и летом будет тут стоять. Уже первые, вчера была целая группа у меня, я рассказывал. Приезжайте, посмотрите, не пожалеете.
Это все желающие могут приехать в Лобню, найти вашу школу и увидеть работы ваших воспитанников.
Да.
В том числе и легендарное панно, посвященное теме ледового побоища, которое в этом году в связи с 800-летием Александра Невского объехало, по-моему, половину России. Ну, не половину, но вот как-то это прям совсем удивительно было. Вы действительно с этим панно были и на севере, и на юге, и на западе, и на востоке.
Сейчас объясняю. Дело в том, что действительно это панно Александра Невского, там четырехчастное оно панно, ледовое побоище, одно из четырех частей. Там и женщины ждущие, там и Александр Невский, молящийся с воинством, и знаменосцы, там четыре темы. Вот, они выставлялись в Лобне перед школой, потом в Долгопрудном, перед администрацией, там, где я служу. В смысле, я в Долгопрудном служу, в городе Долгопрудном. Затем они выставлялись на Тверском бульваре, в конце Тверского бульвара, храм Федора Стратилата. Вот, затем выставлялись в Крокус-Сити, когда патриарх, огромное было такое собрание, вот, где выступал патриарх. Дальше. А потом все это поехало на 10-тонной фуре, поехало все это в Псков, в Пушкиногорье. И 4 месяца с половиной стояли наши работы перед административным зданием, оно четырехэтажное. А внутри здания маленькие мозаики или живопись, все это было перенасыщено. И директор музея Василевич Юрий Николаевич говорит, что у нас много детских работ было, но чтобы дети делали мозаики такого высокого художественного уровня, он понимает в искусстве, это у нас никогда такого не было. Он очень благодарен, и мы ему благодарны, и он благодарен. Потом приехала 20-тонная уже фура, забрала эти работы, привезла в Москву. И вот буквально 2 дня назад я, открыла 2 выставки огромные в Екатеринбурге. Вот, все это там, есть такой фонд «Моя история», огромное здание, и там как раз это здание было посвящено Александру Невскому, и мы эту тематическую выставку привезли, она в экстерьере стоит перед входом, и было открытие детей, было море, вот, и, в общем, это чудеса, и у нас уже целая очередь, у нас все готовы принять другие города России.
Поздравляю вас с этим триумфальным, можно сказать, шествием вашего панно по разным городам России. И какая-то радость, наверное, и для детей понимать, что вот их произведение искусства так хорошо принято в самых разных городах. И такие высокие оценки получают от искусствоведов и мастеров мозаичистов, уже взрослых и состоявшихся. Ведь, наверное, для ребенка, которого по той или иной причине определили в коррекционную школу, очень важно знать, что он на самом деле многое умеет и от Бога очень талантлив. Ведь это же, наверное, на ребенке сказывается, когда он получает на свои работы такие отзывы.
Вы знаете, вообще, вот коррекционная школа вообще отдельная тема. Это, я думаю, что мы с вами еще не раз к ней вернемся. Почему? Потому что самые талантливые работы в живописи и в слове делает коррекционная школа. Я потрясен. Я еще до конца это не осознал, можно сказать. Хотя уже несколько лекций я, прочел на эту тему. На конференциях в Московском университете меня приглашали. Понимаете, когда я говорю, что дети коррекционной школы сегодня, они талантливее детей элитных школ, ну, улыбаются, там, профессора, там, люди, причем не студенты, там же учителя, ну, преподаватели. А когда я разворачиваю эти 20 метров рисунки, не имеют, то есть там объяснить это они не могут, а я могу. Вот это генетическая вот эта память, мы сумели это все приоткрывать. У них отношение к пространству совсем другое, чем, у людей обычной школы. Тем более, они менее доступны, особенно до сегодня, они меньше заражены этими компьютерными болезнями, да, просто родители нет таких состояний, чтобы, так сказать, хотя все это проникает в них тоже, конечно, но до недавнего времени, так сказать, они, так сказать, просто были естественными детьми. Только сейчас вот начинается все, компьютер все больше и больше. Я вижу, сидят они там, вот, к сожалению. Вот, я говорю, если бы дали мне этих детей, вот, я бы через год бы можно было их не узнать, понимаете? Если бы снова сделать рисование, вот не один раз, так сказать, два раза в неделю, а рисование – такое общение. Через год можно ребенка вообще изменить, совершенно изменить. Я видел опыты подобные. Николо-Сольбинский монастырь, там приют. А мы, да, так сказать, дружимся с матушкой уже много лет. И с этими детьми, приютом, я, так сказать, занимался, работал. Матушка помогла нам книгу издать «Сотворение мира». Дети никогда в жизни не брали, так сказать, не рисовали. Многие из них. Многие из неблагополучных семей. Так я видел на моих глазах за год. Вот одна девочка, например, рассказывает матушка, игуменья, Иеротеида. Она говорит, вот приехала девочка, говорит, я говорю, Машенька, подойди ко мне. Ну, я не знаю, как Маша или имя забыл. А Машенька распятывалась за, так сказать, это, за человека, который привез ее. Ну, что ты, ну, давай поговорим. Она раз там, так сказать, за спичку забежала, понимаете. Она что-то еще, она под кровать залезла. Вы представляете? Оказывается, отец так избивал мать, что у нее дар речи тоскотнялся. И она напуганная в жизни. Потом говорит, когда, матушка говорит, когда прошло полгода, и я, говорит, увидел ее в хоре поющей, она говорит, я заплакала. Ну, вот так вот, понимаете? Я видел опыт, как можно преобразить детские души, только дай атмосферу им, ну, благотворную, понимаете? И вот эта благотворная атмосфера, слава Богу, у нас взращена в нашей школе. В школе детской мозаики. Я думаю, что каждый приход, неважно, чем заниматься, можно заниматься изобразительным искусством, можно театр делать. В каждом приходе есть люди чем-то увлечены. Я знаю, школа образ, у них там Алексей Юрьевич, он у него занимается профессионально лозой, хотя геолог сам по специальности, да, лозой. Вот, и там вся школа делает корзины, или это, так сказать, преподается это лозоплетение на уровне математики. Они его не переведут в следующий класс, если он не сдаст, там, так сказать, свою корзину, понимаете? Я говорю, каждый должен на своем месте найти, чем заниматься детьми, их можно увлечь чем угодно, потому что это творчество потом скажется, может, в другой области, вы понимаете? Все равно это вот эти дары, которые, о которых мы говорили, не востребованы, они начинают раскрываться, как цветок, бутон, ведь бутон может засохнуть, а может раскрыться прекрасный цветок. И чем больше этих цветов, понимаете, тем больше личность, более мы не художников же готовим, вот что интересно, я не художников готовлю, мы просто развиваем эти дары в человеке, а куда он уже пойдет, кем он станет, это уже другой разговор, это его выбор, это его, может, его совсем другое призвание. Вот, например, говорил же вот об этом Алексее, да, который у меня учился, и рисовал там, и много мозаик сделал прекрасных, а он теперь роботами занимается. Это творчество выплеснуло, туда все туда пошло. Ну, вот так.
Спасибо вам огромное, отец Дмитрий, и за то, что вы делаете, за то, что сегодня пришли и нашли возможность нам рассказать о ваших воспитанниках и о тех прорывах, которые вы вместе с ними делаете. У нас, к сожалению, время программы подходит к концу. Может быть, если есть еще какой-то очень короткий рассказ, я бы попросила вас его прочесть в завершении нашего разговора. Уж очень хочется послушать, что еще дети пишут, и как они вообще ощущают этот мир, когда им всего-то ничего, там, 5 лет, 4 года и так далее.
Да, вот 4 года, Миша. Мне нравится, что создал Господь. Какой же он хороший! Ребенок 4 года. Представляете, что такое ребенок? Он ведь воспринимает мир, добрый он или недобрый, понимаете? И вот мир вот этот созданный, это творение Божие, для него такой, понимаете? Что он может сказать о маме? Какая она хорошая? Что может сказать ученик о своем учителе? Вопрос. Ответ. Говорит учительница нашей школы. Она беженка из Казахстана. Он говорит, первый урок. Они смотрят на меня глазками, а глазки спрашивают, а ты добрая или злая? Один учитель, ученик так и спрашивает, а вы добрая или злая? Она говорит, я строгая учительница. Я люблю, чтобы был порядок, чтобы никто не нарушал, чтобы не опаздывали на уроки, чтобы не болтали на уроки. Нет, вы добрые. Откуда ты знаешь? У вас глаза небоглазные. Ну как? Небоглазные глаза. Представляете? Я говорю, Хлебников бы шляпу снял.
Понимаете? Согласна.
Вот. Вот. Так что мне нравится, что создал Господь. Какой же он хороший. Это от всего сердца сказанные слова. Потому что ребенок не знает других слов, как поблагодарить Господа за это творение, которое за маму, за папу, за тот райский мир, который Господь подарил ему.
Диакон Дмитрий Котов, руководитель детской школы «Мозаики» при коррекционной школе в городе Лобни, сегодня был гостем программы «Светлый вечер» на радио «Вера». Дорогие наши слушатели, можно в любой день в Лобню приехать, найти там школу «Мозаики» отца Дмитрия и своими глазами посмотреть на работы его воспитанников и учеников. Они прекрасны. И можно полистать и книги, которые издает детская школа «Мозаики», посмотреть на работы прошлых лет и почитать вот эти пронзительные рассказы, записанные за учениками отца Дмитрия. Спасибо вам, отец Дмитрий, приходите к нам еще и всегда... Всегда с огромным удовольствием слушаю вас и поражаюсь той глубине, которая раскрывается в людях вот в этом тончайшем взаимодействии, работы взрослого с детьми. Спасибо вам огромное.
Спасибо и вам, и не случайно, я думаю, наша встреча. Понимаете, вот накоплен огромный, так сказать, багаж, огромный это, и хочется это, ну, поделиться с кем-то. И так вот, сначала мне духовник говорил, вы в своей норке сидите, вот, и творите, и чтобы вас никто не видел, не знал. А теперь знаете, что он сказал? Он говорит, когда зовут, не имеешь права отказываться. Понимаете?
И это прекрасно. Спасибо вам большое. Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».